Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка», радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Кроме того, нашу передачу вы можете послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это блок межрегиональных новостей. Его мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Из первых рук. Промышленность Сибири». Об идее комплексного развития промышленного производства на территории Сибири нам расскажет первый заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.
Знаете ли вы что? Храмы Новосибирска и культурные традиции нашего города.
Рассказы о живой истории Сибири также прозвучат сегодня в нашем выпуске. И там мы будем говорить о судопроизводстве в Сибири в конце 19-го, начале 20 веков. Это продолжение беседы с доктором исторических наук Владимиром Зверевым. Разговор записал Виктор Сайдаков.
Антология сибирской поэзии. Анаписты Анатолия Соколова. Небольшая зарисовка об этом замечательном поэте.
А сейчас новости. Началась рабочая поездка полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского в Омскую область. В программе пребывания полномочного представителя в регионе – заседание Координационного совета по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое пройдет в режиме видеоконференции. Тема заседания – о формировании комплексного инвестиционного проекта развития промышленности до 2020 года в рамках стратегии социально-экономического развития Сибири. Кроме того, в Омске Виктор Толоконский проведет личный прием граждан по обращениям в приемную главы государства и посетит Центр спортивной подготовки Олимпийского резерва по художественной гимнастике, а также Центр изучения истории гражданской войны. Республика Алтай. Программа развития ООН направит в 2012 году на становление нового природного парка в популярной у туристов долине Челушмана в регионе в рамках климатического проекта около 9 миллионов рублей. Новый природный парк Ак-Чулушпа был создан в республике в октябре 2011 года с целью защитить хрупкие и редкие природные ландшафты этой долины от туристов. В настоящее время парк находится в процессе становления. Республика Бурятия. Государственная поддержка предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе в прошлом году приблизилась к 100 миллионам рублей, что выше уровня 2010 года на 92,7%. В республике созданы новые производства в мясной, молочной, хлебопекарной и других отраслях, которые осуществлялась модернизация и внедрение инновационных технологий на производствах. Закуп молока предприятиями возрос в 2011 году на 666 тонн или на 7,7%, мясо на 25%. И еще одна новость из этого же региона. В рамках мероприятия Федеральной программы «Социальное развитие села» до 2013 года в республике по итогам 2011 года введено 6800 квадратных метров жилья в сельской местности. За год выдано 100 свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство, приобретение жилья в сельской местности. Проведены линии водоснабжения на 20 километрах. Построено 2 фельдшерско-акушерских пункта. В селе Тугнуй построена школа на 150 мест и центр культурно-досуговой деятельности на 190 мест. Республика Тыва. Госбюджет России в 2012 году выделит региону в связи с декабрьским землетрясением в 2011 году в 10 раз больше средств на переселение граждан из ветхого жилья, чем за предыдущие 2 года – 2 миллиарда рублей. Землетрясение магнитудой 6,7 балла с интенсивностью в эпицентре 8-9 баллов произошло 27 декабря в Каахемском районе в 100 километрах восточнее Кызыла. На глубине 10 километров. Жертв нет. Пострадали десятки многоквартирных домов. Алтайский край. Количество ипотечных сделок в регионе по итогам 2011 года увеличилось на 37% и превысило 20 тысяч. Число сделок купли-продажи жилья, заключенных в прошлом году, выросло на 7% по отношению к 2010 году. Так, в прошлом году было зарегистрировано более 556 тысяч прав на недвижимое имущество и сделок с ними, вместо 518 тысяч годом ранее. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, напротив, снизилось. Забайкальский край. Крупнейшая в крае нефтесбытовая компания «Нефтемаркет» 27 января на всей территории региона снизила цены на самые популярные марки бензина – 80-й и 92-й – на 50 и 30 копеек за литр соответственно. Сообщается, что крупнейший поставщик бензина, компания «Роснефть», снизила цены на мелкий опт в два этапа – на 2000 рублей за тонну в декабре 2012 года и на 1300 рублей с 27 января этого года. Иркутская область. Правительство региона стимулирует объединение авиакомпаний «Ир-Аэро» и «Ангара». Сообщается, что объединение необходимо для конкурентоспособности местного авиаперевозчика. Также руководство области планирует создать областное казенное предприятие, которое объединит все аэропорты региона. И последняя новость на этот час. Кемеровская область. В регион поступило 143,4 миллиона рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Это позволит переселить 147 фронтовиков. Также из федерального бюджета в область поступили 65,2 миллиона рублей на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Ну и, как всегда, сразу после новостей мы, дорогие друзья, вам предлагаем одну из каких-нибудь песен. Сегодня она звучит для наших отцов, матерей, дедов, бабушек. Игорь Суруханов. «Дорогие мои старики».
Постарели мои старики, незаметно, как это бывает, и уже с чьей-то легкой руки маму, бабушку все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Вам обоим к лицу седина, и морщинки лучами косыми, и я ваши возьму имена, чтоб назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлее, и огня никому не задуть. Ведь внучат любит больше детей, только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие
Продолжаем нашу передачу «Храмы Новосибирска и культурные традиции» в рубрике «Знаете ли вы что?». Действительно, удивительная вещь. Вот если сегодня посмотреть на город Новосибирск, вроде бы в нем достаточно храмов. Но это как посмотреть? С одной стороны, эти храмы, на которые вы смотрите, в основном храмы, дорогие друзья, молодые, новые, которые возведены недавно. А вот и мне довелось как-то посмотреть на карту, в которой были обозначены те храмы, которые были до Октябрьской революции. Их было гораздо больше, но они были деревянными. Некоторые из них сгорели во время огромного пожара, который случился в 1909 году, а некоторые просто были разрушены во время советской власти. Вот я, например, помню, что ходил в кинотеатр «Октябрь», который был деревянным и действительно был в виде храма, который находится на улице Восход. Сейчас там ничего нет, пустое место. Или, например, помню, в военном городке, в 17-м военном городке, стояло кирпичное, высокое, устремленное вверх, к небу здание. Это тоже был когда-то храм, потом солдатский клуб, а потом один из командующих войсками Сибирского военного округа, генерал-полковник Калинин, приказал этот храм взорвать. Его потихонечку взорвали, если можно, может быть, тихим взрывом, поставили на этом месте бетонную коробку и так далее, и тому подобное. Но есть у некоторых храмов судьба счастливая. Таким храмом, я считаю, храм Покрова Пресвятой Богородицы, который стоит сейчас на пересечении улиц Урицкого и улицы Октябрьской. Когда-то улица Урицкого называлась улица Гандатти, а улица Октябрьская – улицей Болдыревской. Как начинался этот храм? Дело в том, что строительство Транссиба, шагнувшего над нашей могучей Сибирской рекой, привлекло большие людские массы на новый перекресток людей. Но это скопление домов и людей не сразу стало Новониколаевском.
Инфраструктура духовного богатства, без которого застроенная и заселенная территория никогда не смогла бы превратиться в город, создавалась в соответствии с идеалами и нравственными ориентирами первой Николаевской, новониколаевской интеллигенции. И что примечательно, именно православные традиции, оберегаемые церковью, способствовали рождению на этой земле городской культуры, а храмы становились своеобразными центрами, вокруг которых формировалась деятельность подвижников. В это сложное для России время на рубеже 19 и 20 веков, когда одна часть интеллигенции уходила в революционеры и звала Россию к топору, а другая, лучшая ее часть, занималась духовным строительством, инженеры, приехавшие на стройку железной дороги и моста, священники, врачи делали свое дело. А недовольство сложившимся положением вещей они направляли не на разрушение, а на добрые дела во благо города.
Ну вот я хочу вам только сказать, дорогие друзья, о том, что церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с момента ее основания была таким примером центра попечительства и общественной жизни. Она стала третьим храмом в городе и была поставлена на месте, как я вам уже сказал, где с ноября 1895 года размещался молитвенный дом на территории участков номер 9-12 в квартале номер 28 центральной части Новониколаевского поселка на пересечении улиц Болдыревской и Гандатти Новониколаевского поселка, повторяю я. Храм был заложен 16 мая 1901 года, это 28 мая по новому стилю. Построен на средства местных благотворителей при пособии от церковно-приходского попечительства Александра Невской церкви. Здание церкви было рублено из дерева и представляло собой прямоугольную клеть с пятигранной апсидой с восточной стороны.
Двускатную крышу основного объема завершал восьмигранный барабан с шатром и маленькой главкой. Храм был украшен резными наличниками, пропильным карнизом с подзором по всему периметру крыши и крыльцом с двускатным навесом. Освящен храм был 10 декабря или 23 декабря по новому стилю 1901 года по благословению Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Барнаульского. Престол в нем установлен в честь Покрова Пресвятой Богородицы, небесной покровительницы и защитницы России.
Продолжаем нашу передачу. Называется «Сибирь-матушка» и рассказывает о деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». «Сибирское соглашение» – межрегиональная ассоциация, которая объединяет 15 регионов на добровольной основе. На очереди рубрика «Из первых рук. Промышленная Сибирь». О комплексном развитии промышленного производства в Сибири рассказывает первый заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Его расспрашивала Ольга Шадрина.
Идея о комплексном развитии промышленного производства в Сибири возникла по одной простой причине. В 2012 году, то есть в этом году, срок действия межрегиональной инновационной программы «Сибирское машиностроение» истекает, но развитие должно продолжаться. И именно поэтому и появилась эта мысль. Но подробнее об этом расскажет Геннадий Гусельников. Ему слово.
Во-первых, говоря о предстоящем совещании, необходимо, на мой взгляд, сделать небольшую экскурсию в совсем недалекую историю, буквально середины прошлого года. Она связана с тем, что определен механизм реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Он фактически должен обеспечен быть реализацией приоритетных инвестиционных проектов, развития отдельных отраслей, важных для экономики всех регионов в Сибири, и обеспечения стыков между этими отраслями. Постановлением правительства номер 648 от 3 августа 2011 года определен порядок и критерии формирования таких проектов. И по существу мы предстоящее совещание посвящаем именно тому, чтобы определить, в каком формате и как может выглядеть комплексный проект развития промышленности всего Сибирского федерального округа в рамках стратегии, то есть превратить действующую программу «Сибирское машиностроение», срок которой истекает в 2012 году, превратить эту программу в комплексный инвестиционный проект, устремленный уже на следующий период до 2020 года. Замысел – это неутвержденное пока решение, а замысел он заключается в следующем. Стратегия Сибири предусматривает достижение определенного уровня жизни наших земляков через формирование необходимого уровня социально-экономического развития. Разработчики стратегии прописали оценку этого уровня в рублях. Показатель называется «Валовой региональный продукт на душу населения». Так вот, для того, чтобы обеспечить необходимый уровень этого показателя, нужно, соответственно, обеспечить необходимую динамику развития отдельных отраслей народного хозяйства Сибири, в числе которых находится промышленность. Мы сделали расчет, и этот расчет совпадает с теми согласованными социально-экономическими показателями развития, которые наши регионы утвердили в октябре 2010 года в городе Улан-Удэ на совместном заседании Совета округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Мы говорим, что для того, чтобы достичь вот этих согласованных показателей развития промышленности, необходимо разработать соответствующие региональные программы развития промышленности до 2020 года и прописать тот перечень мероприятий и состав проектов, которые необходимо реализовать, чтобы достичь такого-то уровня промышленного выпуска к 2020 году. Когда мы соберем все эти проекты, положим на один стол, то мы наверняка увидим, что есть определенные повторения по предложениям проектов по определенным направлениям деятельности в промышленности, в сфере авиации, в сфере производства компонентов для машин и механизмов, ну и так далее. Ну, например, я приведу пример такой. Мы можем, например, обнаружить, что в нескольких регионах запланировано производство подшипников. Да? В этом случае на каждом из регионов запланировано строительство завода по производству шариков для этих подшипников. Мы можем подготовить и внести предложение о том, что необходимо сконцентрировать максимальные ресурсы на одном предприятии по производству этих необходимых шариков и обеспечить выпуск, поставку этих шариков во все регионы Сибири, которые намерены производить и выходить на рынок с теми или иными рыночными позициями. Мы по существу таким образом подходим к идее формирования межрегиональных инновационных консорциумов. И пример с шариками, вот, так сказать, намеренно утрированный. Эта тема – это производство самолета, это производство необходимых ракетоносителей и другие вещи, другие проекты, в которых промышленность Сибири по-прежнему сильна, только необходимо ее и проект обеспечить ресурсно. Подключая к этим проектам соответствующие организации прикладной науки, мы видим прообраз будущего межрегионального кластера. А о том, как такие кластеры создавать, как такие кластеры будут взаимодействовать между собой, как будут взаимодействовать предприятия внутри этих кластеров, мы будем говорить на предстоящем совещании.
Геннадий Геннадьевич, а вот все-таки координация вот такая региональных программ, это впервые проводится? Или она проводилась при создании там стратегии социально-экономического развития Сибири, при создании программы сибирского машиностроения? Была какая-то, ну вот аналогичная координация программ развития промышленности в регионах?
Ну, на самом деле, мы пытаемся перенести на уровень стратегии опыт, накопленный при реализации программы сибирского машиностроения. В этом проекте мы закладывали идеологию межрегионального взаимодействия между отдельными направлениями. Таких направлений было 10. Мы раньше рассказывали нашим слушателям об этом. Сельское хозяйство, производство машин для сельского хозяйства, для горнорудной промышленности, угольной, электротехнической, топливно-энергетического комплекса, транспортное машиностроение, точное приборостроение, нанотехнологии, медицинское машиностроение и так далее. Всего 10. Взаимодействие между этими программами осуществлялось на уровне округа, в том числе координационную функцию выполнял исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Здесь мы несколько отходим от идеологии специализации, говорим, что каждый регион должен самостоятельно заниматься своим промышленным комплексом, и лишь общие условия там, где требуются совместные усилия для того, чтобы сократить издержки на подготовку кадров, на выполнение каких-то предварительных заготовительных операций, то есть на основе кооперации и в социальных вопросах, и в вопросах экономических, вот мы хотим, так сказать, обеспечить эту координацию. Но необходимо еще обратить внимание на следующий факт. Я абсолютно уверен, что когда мы просчитаем все-таки требуемые объемы промышленного производства для того, чтобы достичь целей стратегии, мы убедимся, что будет создано такое количество рабочих мест, на которых у нас не хватит жителей Сибири. Ну или, во всяком случае, обеспеченность трудовыми ресурсами будет крайне недостаточной. Нам необходимо будет разрабатывать следующую, заниматься следующим проектом, связанным с обеспечением необходимого уровня населения в Сибири. Это программы миграции, это программы переселения, поддержки молодых семей и тому подобные вещи. От этого пойдут вопросы, связанные с развитием дошкольного образования, школьного, среднего, специального, высшего образования и тому подобные вещи. Вы посмотрите, мы по существу выходим на проектный уровень видоизменения стратегии, это проект по промышленности, проект по сельскому хозяйству, проект по высшему образованию, проект по демографии и так далее, и так далее. И мы видим новый облик стратегии, координацию исполнения которого можно осуществлять уже не на уровне стратегических устремлений в будущее, а на уровне конкретных проектов по достижению требуемых показателей жизни в Сибири. Вот, собственно, это и так ориентирует и высшее руководство страны, так видят эту задачу в основном и наши регионы. Нам осталось только договориться о том, как должен выглядеть эта работа, как организовать такое проектирование, определиться с параметрами, подготовить рекомендации для утверждения на Совете губернаторов, которое должно состояться в обозримой перспективе. Так стоит задача.
Я напомню, что я беседовала с заместителем председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Гусельниковым.
Еще одно лирическое отступление для вас, уважаемые радиослушатели, звучит песня Александра Розенбаума «Кубанское казачье».
К дому путь дороженька далека, до трехрядка рвет меха, ох, лиха. С песнями да гиганьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам. Там, где дурью мается меньший брат, зреет, наливается виноград. За плетнями тынами дядьки чарки сдвинули, ждут батьки родимые в дом солдат. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомы ветеру щеки. И подбоченясь сотник выскочил голов, давно отца не видывал малой. Бабы наряжаются, борщ кипит, гуси, утки жарятся, дух в степи. Псы с цепей срываются, как старухи лаются, а лошади брыкаются у реки. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомые перощики и подбоченясь, сотник выскочил галоп, давно отца не видывал малой. Девка ошалелая, шасть в сундук, тащит платье белое, может, вдруг не мытьем, так катаньем повезет солдатам ей, может быть, посватает милый друг. Эх, встречай, околица, эскадрон, разливай, гармоница, едем в дом. Да по главной улице лют от солнца щурится, разбегайтесь, курицы, зашибем. Вся станица в празднике дождались. Где? Какая разница? Веселись. Девка в белом платьице, парень знать потратится, взглядом вишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий день. Такая доля, то встречать, то провожать, своих сынов границы защищать. К дому путь дороженька далека, да трехрядка рвет меха, ох, лиха. С песнями да гиканьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам. С песнями да гиканьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам.
А мы продолжаем рубрику «Знаете ли вы что?». И, как вы помните, наверное, дорогие друзья, в этой рубрике мы рассказываем о храмах Новосибирска и о культурной жизни Новосибирска, но в частности о храме Покрова Пресвятой Богородицы. Так вот, храм Покрова Пресвятой Богородицы был сразу задуман как церковь-школа. Такая форма соединения начального образования детей с православным воспитанием стала реализацией политики государства в области просвещения. В этом была большая заслуга видного государственного деятеля Победоносцева, обер-прокурора Синода и крупного религиозного мыслителя. Со времени правления Александра III система начального образования в России строилась на поддержке развития церковно-приходских школ. Эти школы рассматривались не только как места обучения, но прежде всего как хранители российских традиций, религиозных устоев и нравственных норм. Обучение в Покровской школе церкви Новониколаевска с самого начала проводилось именно на этих принципах, а законоучителями здесь служили священники храма.
Первоначально церковь была приписана к храму Александра Невского и только в 1913 году приобрела самостоятельный небольшой приход. Он имел строгие границы, с трех сторон окружен соседними приходами, а с четвертой – линией железной дороги. Был малолюдным по сравнению с другими приходами города и самым малодоходным. Покровская церковь значительно отличалась от многих других. Она не только окромляла прихожан, но прежде всего, как церковь-школа, брала на себя задачи просвещения и благотворительности. Однако сделать это за счет доходов от небольшого прихода было невозможно, поэтому с самого начала церковь существовала на меценатстве. Благотворительность выражалась пожертвованием деньгами, предметами церковного обихода, книгами, личным участием и безвозмездным трудом при строительстве.
В 1912 году в приюте воспитывалось 100 детей. Здесь содержались не только дети бедняков и подкидыши. Среди воспитанников приюта были дети овдовевшего священника Завьяловской Покровской церкви Иоанна Ландышева и других состоятельных граждан. Забота о детях и их качество образования делают приют престижным заведением тогда в Ново-Николаевске.
В годы Первой мировой войны повсеместно при храмах возникали попечительские советы, которые брали на себя заботу о солдатских семьях, инвалидах, сиротах, беженцах. Попечительским советом при Покровской церкви в 1916 году было выдано 16 солдатским семьям пособие деньгами, мукой и мясом на 282 рубля 93 копейки. Участвовала Покровская церковь и в мероприятиях, далеко выходящих за пределы не только прихода, но и города. Так, с 17 по 20 сентября 1918 года в здании Покровской церкви проходил съезд законоучителей Западной Сибири. Временное сибирское правительство и комендант Новониколаевска поручик Степанов дали на это разрешение. епископ Анатолий приветствовал съезд телеграммой. Помещения Покровской церкви активно использовались для чтений в защиту православия и для борьбы с баптизмом. На эти чтения приезжал из Томска священник Бельский, а их проведение подробно освещалось в томских епархиальных ведомостях.
Одним из последних настоятелей храма был отец Александр Николаевич Васильев. Он служил в Покровской церкви 20 лет, с 1913 года. На его долю выпало много трудностей и испытаний в годы советской власти. В 1933 году батюшка был арестован и приговорен к расстрелу. Но приговор не успели привести в исполнение. Отец Александр умер, находясь в заключении. Мы еще вернемся с вами, дорогие друзья, к рубрике «Знаете ли вы что?». А я хочу только напомнить вам, что эти сведения, о которых мы сейчас рассказываем, мы почерпнули с сайта «Сибирская заимка». В частности, это замечательный материал монахини Сергии.
Давайте сначала от пуля.
Рассказы о живой истории Сибири, судопроизводство в Сибири в конце XIX – начале XX веков. Продолжение разговора с доктором исторических наук Владимиром Зверевым беседует Виктор Сайдаков.
Вот и в литературе, и вообще в жизни, когда я читал историческую какую-то литературу, часто встречалось понятие «волостные суды». Волостной суд – что это такое, и какая это была категория в иерархической лестнице этих судов, на каком уровне, и какие обычно дела рассматривались в них в деревне конца XIX, начале XX века, вот у нас здесь, в Сибири?
В дореволюционный период, как и сейчас, кстати говоря, различались органы власти административной и органы самоуправления. Причем у нас в Сибири не было органов земского самоуправления, а были органы только местного крестьянского самоуправления на уровне села и на уровне волости. И вот одним из таких учреждений местного крестьянского самоуправления, которое не входило в структуру органов государственной власти и органов судебной государственной власти в том числе, были волостные суды. Волостные суды были предусмотрены условиями крестьянской реформы 1861 года. Они действовали в Европейской России и у нас в Сибири. Избирались они из числа самих крестьян. Обычно это было три грамотных крестьянина, хорошо знавших местные законы, местные обычаи, местные традиции. Дело в том, что как раз волостной суд и должен был руководствоваться в своих решениях не общегосударственными законами, а именно нормами обычного права, как говорят специалисты, то есть нормами местных обычаев, традиций. Юрисдикции волостного суда подлежало большинство дел, возникавших в повседневной крестьянской жизни. Ну, как правило, это дела, которые подразумевали для нарушителей крестьянских представлений о законности небольшое наказание. Поэтому, если, предположим, была кража на большую сумму, то она в волостном суде не обсуждалась, а передавалась в государственные суды, в коронные, как говорили, значит, мировые или окружные суды. А волостные суды решали, например, дела о каких-то внутрисемейных ссорах, имущественных или ссорах, связанных, там, скажем, с ущемлением прав кого-то из членов семьи. Если, допустим, выросший взрослый сын пожаловался на родителей о том, что они ущемляют его права, допустим, на наследование части имущества или права на распоряжение какой-то части семейного имущества, то вот они подлежали, такие дела, юрисдикции волостного суда. Или, например, дела о личных оскорблениях, ну, о тех же самых обмазанных воротах, да, если родители этой опозоренной девицы пожаловались сельскому или волостному начальству, то такого рода дела решались именно в волостном суде.
Тут надо нам еще сделать небольшую остановочку, чтобы современным радиослушателям объяснить, потому что мы-то сказали намазать ворота дегтем, а им не пояснили, что это обозначало.
Обозначало это тонкий намек на то, что девушка в этой семье не сохранила своего целомудрия, ведет непотребный образ жизни, то есть
Гуляет, как
гуляет,
гулящая.
Да, как, гулящая, да. Это было большое оскорбление, тем более, если эта девушка не подавала никаких реальных поводов для такого оскорбления. И многие отцы от имени всей семьи подавали жалобу в волостной суд, требуя наказать тех самых озорных парней, да, которые таким образом опозорили семью. И вот такого рода дела, конечно, должен был решать волостной суд. Волостной суд решал и дела, вот, связанные с какими-то межсемейными противоречиями внутри общины. Например, какой-то домохозяин вместе со своими домочадцами во время сенокоса закосил чужой участок, да, тот участок, который был общиной, выделен для сенокошения другой семьи. Угу. Или, например, скажем, на реке, там, где были распределены, в принципе, между членами общины рыболовные тони или пески, как тогда крестьяне говорили, скажем, ловят рыбу на чужом участке, да. Часто это были такие спорные ситуации, то ли это наш покос, то ли соседский, да, то ли мы здесь ловить рыбу должны, то ли другие односельчане.
Ну, и с вырубкой,
да?
Леса то же самое.
Да, то же самое с вырубкой леса.
С выпасом скота.
С выпасом скота, да, с многими другими имущественными спорами. Вот такие дела тоже решались в волостном суде.
А вот, Владимир Александрович, очень часто тоже доводилось слышать такое выражение. А если что не так, так пойдем к мировому.
А это уже, значит, к мировому судье, то есть в коронный суд, в государственные судебные учреждения, туда обращались в очень серьезных случаях. Вот когда, скажем, конокрадство, когда огромный имущественный ущерб нанесен, сумма которого превышает ту, которая по закону подлежала юрисдикции волостного суда. Вот тогда обращались в мировой суд. Или если дела, допустим, о таких нарушениях прав, которые, ну, невозможно было решить полюбовно.
Я напомню, что с доктором исторических наук Владимиром Зверевым беседовал Виктор Сайдаков.
И снова мы продолжаем рубрику, которая называется «Знаете ли вы что?». 8 марта 1938 года с колокольни Покровского храма были сняты колокола и сданы для нужд индустриализации, а в 1939 году церковь была закрыта. Ее здание первоначально было передано под театральное училище, затем под Дом народного творчества. Позднее использовалось для размещения различных учреждений, включая реставрационные мастерские. Колокольня над притвором и барабан с шатром и главкой над восточной частью храма были разобраны.
Прошло более полувека, и необходимость возрождения православных традиций стала осознаваться многими людьми в нашем обществе. По ходатайству епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона в 1993 году вышло постановление администрации Новосибирской области о передаче здания церкви в ведение Новосибирской епархии. Храм был вновь открыт и освящен на Покровский праздник в 1994 году. Первым его настоятелем назначен священник Георгий Патрин.
Некоторое время назад церковь обрела чудесным образом спасенную икону старинного московского письма. Эту святыню с образом Казанской Божией Матери обнаружил и защитил от поругания Николай Сергеевич Сарычев в январе 2000 года в алтайской деревне Катанда, что неподалеку от горы Белухи. В доме одного из жителей икона долгое время служила доской для рубки мяса. Я хочу еще от себя добавить, и, может быть, и вот у Ольги найдется некоторое добавление, что в этот храм мне доводилось приходить довольно-таки часто. Я был знаком со священнослужителями. Сейчас храм полностью преобразился. Дело в том, что этот храм был разобран и восстановлен из нового материала, из новой древесины, из новых бревен, но точно в таком же первозданном виде, в каком он был. Некоторое время назад существовал в этом храме и прекрасный хор, мужской хор. Это редкость для Сибири, который назывался «Сибирские певчие». И мы в наших радиопередачах часто использовали материалы, и эти песни звучали и, надеюсь, прозвучат еще в наших программах. Анаписты Анатолия Соколова. Антология сибирской поэзии. Я заметил, уважаемые радиослушатели, что несколько передач подряд я говорил об уходящих людях, о тех, кто ушел уже из жизни. Мне пришло это в голову, я подумал, наверное, ну, попахивает каким-то некрофильством, вообще это, наверное, не очень-то хорошо. А потом подумал, уходящими, конечно, бывают люди, но никогда уходящими не бывают поэты. Они вечны, потому что вечные стихи. Ну, как можно, например, назвать уходящим из жизни в небытие совсем Александра Пушкина или Лермонтова, да и всех остальных великих, замечательных поэтов. Поэтому я, укоряя себя в том, что, наверное, передачи мои несколько мрачноваты, а решил, что, в общем-то, это и не совсем так. Недавно, 21 января, в областной Новосибирской библиотеке отмечался день рождения. День рождения поэта Анатолия Соколова. К сожалению, отмечался посмертно. Его уже нет. Он бывал в нашей студии. Он лауреат премии имени Гарина Михайловского в Новосибирске. Он вошел в антологию не только сибирской, но и российской, отечественной поэзии. Человек, который настолько густо и метафорично писал свои стихи, что иногда казалось достаточно одного четверостишья, чтобы раздать его другим поэтам, которым бы хватило метафоры на целые сборники. Это действительно так. И хотя давным-давно, когда-то, перед революцией, было такое направление, которое называлось имажинизмом, и как раз обвиняли поэтам в том, что они слишком сгущают метафорично свои стихи, слишком много в этом стихотворении образов. У Анатолия Соколова несколько все по-другому. Стихи его философичны, рассудочны. Да, там довольно много, наверное, пессимистических ноток. Но всегда есть какое-то просветление. Всегда есть мысль. Всегда есть над чем задумываться. Товарищи его, которые пришли на этот вечер, читали его стихи. Читали один за другим, вспоминали его, говорили. И перед многими вставал образ этого небольшого роста, говорящего чуть-чуть глуховато, иногда заикаясь человека. Образ совершенно другой. Образ поэта, который постигал истину этого мира. Постигал. Постигли? Я не знаю. Мне посчастливилось, я очень многие годы находился с ним рядом и говорил уже об этом. И даже 4 года сидел с ним в институте за одним столом. Писали мы с ним лекции. И это общение, конечно, дорогого стоит. На глазах иногда рождались стихи. Помню, как он на обложке одной из тетрадей написал: «Пахнущая дождиками бочка на ветвях серебряных висит». И тогда я подумал: «Боже мой, какие действительно эти строчки!» А потом родилось целое стихотворение, которое начиналось таким образом. Наступление осени с успехом продолжалось несколько недель. Головы кружила желтым смехом пыль, переходящая в метель. И так далее. А я вспоминаю другое стихотворение, которое он читал в общежитии, тоже, по-моему, в 1969 или 68 году. Приход зимы всегда бывает не вовремя и не впопад. Октябрьский снег перебивает некончившийся листопад. С густами фабрик, с птичьим писком невидный так себе денек взлетает над Новосибирском и превращается в дымок. Стихи, столкнувшихся капризы и игры городских огней, втройне усиливают кризис души рассудочной моей. Сегодня над ее державой дым вьется и на вкус горчит, и снега проволокой ржавой трава забвения торчит. И ты с отсутствующим взглядом во власти пасмурных химер идешь опять со мною рядом в кинотеатр через сквер. Там из-под иго мудрой книги нас в плен на целых 3 часа берут кровавые интриги и роковые чудеса. Одну из последних книг, которую Анатолий Евгеньевич подарил мне незадолго до смерти, он ушел в апреле, а книга подписана 29 марта 2010 года, он написал
на память в день 70-го рождения Валерия Малышева, его друга, его поэта, которого тоже не было. А я вот подумал, вот это содружество поэтов, удивительное содружество, оно ведь было создано благодаря подвижнической деятельности Ильи Олеговича Фанякова. Это он, приехав из Ленинграда в Новосибирск, создал литературное объединение собратьев, которые потом воплотились в книжках своих больших, значительных произведениях. Я еще вам расскажу подробнее в одной из передач об Анатолии Соколове, принесу записи, которых у меня достаточно, а в самом конце прочитаю еще одно стихотворение, которое он посвящает своему сыну Василию Соколову. В трезвон колокольный звонками пустого трамвая вмешался гудок парохода с открытой реки. Я сплю, и летает по комнате мама живая, и стелет по полу лоскутные половики. И бабушка в гости приехав вздыхает, не плачет, молитву творит и у Господа просит: прости, десяток яиц в узелке и пшеничный калачик для внука она сберегла, голодая в пути. Ах, бабушка Анна, с тобой не пришлось мне проститься, и вряд ли могилку твою я найду в Ересной. Нет памятней в жизни того дорогого гостинца. Когда это было? Наверное, ранней весной. Повеяло влажным теплом из добротного хлева, и вспомнил вкус черных картошин из недр чугуна. Корова стояла там гордая, как королева. Под нею на корточках благоговела страна. Скорбит Богоматерь с младенцем на темной иконе, и страхи растут, будто близятся судные дни. Ужели засохли мои деревенские корни? Ужели в деревне совсем не осталось родни? Ужели и я, расцветавший в стране нелюдимой, где папа в шинели и мама в тяжелом пальто, как легкий листок, оторвавшись от ветки родимой, лечу в неизвестность, лечу, превращаясь в ничто? Молчи, не мычи с хомутами печали на шее, холодная печка в избе, и не светят огни. Мы стали разборчивей, жестче, хитрей и умнее, но так бескорыстно не можем любить, как они.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
Все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно аспиды мы бусурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от боли России, и Господь нас не слышит, зови, не зови. Даже места нам нет в ошалевшей от боли России, и Господь нас не слышит, зови, не зови. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду, ждем холопскую пулю пониже петлиц. Вот уж год как-то войск отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убийц. Им не бог и не царь, им не воля и не совесть, все им тюрьмы долой, да пожар до небес. И судьба нам читает эту страшную повесть. воспаленных глазах матерей до небес. И глядят нам во след они долго в безмолвном укоре, как покинутый дом на дорогу из тьмы. Отступать дальше некуда, за Японское море. Здесь кончается наша Россия и мы. В красном Питере кружится, бесится белая вьюга, белые линии по стенам на московских церквей. В белом небе ни радости нет, ни испуга, только скорбь Божьей Матери по России моей. Все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно аспиды мы в бутурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от боя России, и Господь нас не слышит, зови, не зови. Даже места нам нет в ошалевшей от боя России, и Господь нас не слышит, зови, не зови.